Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость студии». Я вам представляю мою гостью Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами сейчас будем записывать передачу «Пробуждая добрые чувства». Как всегда в ней, значит, рассказ о каком-то либо произведении, либо авторе, скорее всего, произведении, какую-то рекомендацию вы даете, что почитать нам, стихотворение. Но вот сегодня о ком мы будем говорить? О каком авторе?
Мы будем говорить об Александре Николаевиче Островском, замечательном нашем драматурге, очень плодовитом драматурге, человеке, который был востребован, точнее, пьесы которого были очень востребованы при жизни, его много ставили, и вот об одной из пьес мне бы хотелось сегодня поговорить, это пьеса «Поздняя любовь». У Островского много пьес, очень много
очень
пьес.
Очень много комедийного, вылюбильного,
да,
плана.
И вот, ну, мне так кажется, что отличает Островского? То, что он пишет характеры, которые вот, вот ты можешь встретить, вот они на улице, это может быть твой сосед, твой коллега, твой знакомый и так далее. То есть это то, что встречается в обычной жизни. Его герои – это одни из нас.
Ну, вот прямо рядом ходят.
Да-да-да, со своими рядом, достоинствами, недостатками, со своими пороками, вот этой червоточинкой. Вот он показывает человека таким, какой он есть. Но вот пьеса «Поздняя любовь», на мой взгляд, она совершенно особое место занимает в моей библиотеке, потому что, ну, это такой вот гимн любви. В хорошем смысле этого слова гимн любви. Сам Островский 26 апреля 1873 года в письме к актеру Александрийского театра Бурдину напишет о том, что он задумал оригинальную пьесу. А 13 августа подтвердит это известие следующими словами: «Пьеса тебе готова, то есть обдумана совершенно и начата. Напишу ее скоро». То есть Островский планировал, что он вот на гора выдаст ее очень быстро. Но быстро закончить начатое не получилось. Пьеса при этом получилась короткой и очень сильной, с эффектными сценами. И впервые она была поставлена на сцене Малого театра. И надо сказать, что первая же постановка принесла автору ошеломительный успех. У зрителя вызвало шквал аплодисментов, и Островский, как опытный драматург, он всегда понимал, что важен сюжет, а на мой взгляд, вот, вот то, о чем он говорил как раз в этом произведении, это было очень понятно и знакомо любому и, из нас. Причем там вот, как и часто у Островского, говорящие имена и фамилии, главную героиню зовут Людмила. Она людям милая, и вот вся ее жизнь – это как раз то, что позволяет обнаружить любовь к людям. Ведь вот если мы на любовь с вами посмотрим, об этом, кстати, многие святые отцы говорят, люди не умеют любить. Они хотят, чтобы любили их. А вот чтобы любить самим – нет. Они, как правило, используют сослагательное наклонение. Вот. Если, то тогда вот и я. А в таком глубоком понимании ты просто люби. Вот люби, смотри и слушай, да? И ты удивишься, какие чудеса начнут совершаться в сердце твоем. Вот главная героиня, она именно такая. Вот она людям милая, и она живет для людей и ради людей. Причем любопытно, мне так немножко, знаете, с точки зрения языка так резануло. Вот что Островский пишет сам о произведении. «Пьеса очень простая и доступная для исполнения. Содержание ее следующее. Пожилая девушка». Вот такую замечательную дает оценку. Да, пожилая девушка. И, кстати, очень точное определение. Потому что вообще-то ведь вот в семантике слова «пожилой» негатива-то нет. Пожилой тот, кто пожил. И вот если мы с этих позиций на главную героиню Людмилу Маргаритову посмотрим, вот она именно такая. Она именно пожила уже, и пожила, и вот поняла вот эту вот главную мудрость. Любовь, вот что главное в жизни. Хотя жизнь ее совсем не полна любви, совсем. У ней много того, что делает ее, ну, точнее, не делает, а могло бы делать ее несчастной. Она любимая дочь, но вряд ли может выйти удачно замуж, потому что у нее нет приданого. Живут они с отцом очень скромно. Мать ее умерла рано. И отец, человек исключительной порядочности, он посвятил свою скромную жизнь дочери. Они живут очень уединенно, то есть поводов для радости не так много. Но в сердце живет большая любовь. Вот эта вот улыбка, которую она освещает и свою жизнь, и жизнь других людей, она делает ее по-настоящему милой людям. Вот почему ее и зовут Людмила. А фамилия Маргаритов и Маргаритовы, да, они оба. Она Маргаритова, отец Маргаритов. Тоже ведь, кстати, любопытно. Маргарита в переводе с латинского это значит жемчужина, а жемчуг это всегда символ Богородицы, чистоты, искренности и красоты. То есть вот эта чистота, вот это вот особое расположение к людям, особая душевная организация, как любят сейчас говорить, она в этих героях есть. И вот мне кажется, вот и показан вот этот вот абсолют любви. То есть вот для меня это пьеса как раз о любви, хотя там показаны разные люди, очень разные. И Николай Шаблов, который игрок, игроман, выражаясь современным языком. Или Бёткина, женщина, которая является молодой вдовой и на всю катушку использует свои женские чары и прелести для того, чтобы жить на широкую ногу и при этом не нести за это никакой ответственности. Она соблазнительна и способна соблазнять. То есть она и соблазняет, и соблазняется. Это ее природа, она такая искусительница. И показаны купцы, и показаны люди, которые подлечают, обманывают. То есть, ну, это вот жизнь такова, какова она есть. Очень интересно, Николай Шаблов замечает, как хочется жить, так нельзя, а как можно, так не хочется. Вот это вот извечная проблема наша. Вот это наша извечная проблема.
Порешай ее.
И Людмила, она влюблена в Николая Шаблова, и она готова на все ради него, абсолютно на все. Но вот какая показана интересная коллизия в этом произведении. Действительно, любовь все побеждает. Вот ты когда читаешь или смотришь замечательную экранизацию, есть экранизация пьесы, великолепная экранизация. Да, да, экранизация прекрасная. Не помню, Леонид Пчелкин, по-моему. Но не помню, кто автор, кто снимал. Вот ты ощущаешь, что любовь действительно все побеждает. Потому что Лебедкина, не желая платить долг, она уговаривает Николая Шаблова, а он сосед Маргаритовых, выкрасть заемное письмо. То есть, ну, совершить фактически преступление. Вот как она это обставляет. Ну, так сделайте то, что я вам говорила. Невозможно, он ей отвечает. Но ведь она вас любит ужасно. Вы ведь сами говорили. Разве можно отказать в чем-нибудь тому, кого любишь? Я по себе сужу. Но ведь это чистое создание, отвечает ей Николай Шаблов. Ну и прекрасно, тем легче обмануть. Да? Вот смотрите, какая формула очень простая. Но при этом обман и удается, и не удается, потому что вот эта вот сила любви, вот этой абсолютной любви, она все побеждает. Омния Винсент Амур. Да? Любовь все побеждает, говорили древние. Вот здесь то же самое. И поэтому счастливый конец, ну как счастливый, мы не знаем, как сложится жизнь героев, но вот эта вот абсолютная любовь, она приносит свои плоды, потому что героиня действительно для Николая Шаблова похищает у отца письмо, отдает его своему возлюбленному, ничего не требуя взамен. Но Николай Шаблов не решается поступить подло с человеком, который его любит и которого он называет чистым созданием. Ну, то есть, ну как можно обмануть фактически ребенка, да? А эта чистота здесь от того, что она вся любовь. Она вот вся любовь, несмотря на обстоятельства жизненные. И он делает копию. Он делает копию с этого письма, и поэтому обман, который Лебедкина планировала, он оказывается невозможным. Невозможным, да, неосуществимым. И все, что просит Людмила Маргаритова, чтобы отец простил Николая Шаблова, потому что она его любит, что «папа, полюби его вот так, как я его люблю». То есть вот, вот эта вот идея любить человека, вот она пронизывает всю пьесу. И, знаете, когда читаешь или когда смотришь экранизацию, ты вдруг понимаешь, что это вообще-то самое сложное в жизни. Вот именно любить человека. Вот не свою любовь к нему, да, не себя в любви, а именно любить человека. Вот со всеми его сложностями, пороками, страстями. Вот как это... принять, понять и возлюбить. При этом не роптать, но при этом сознавать, что да, вот есть недостатки, есть грехи, но при этом любить человека. Вот какое это большое искусство. Вот, на мой взгляд, пьеса Островского, она как раз об этом. О любви, которой ничего не страшно. Что почитать? Что, да, почитать? Что почитать?
Ну, можно почитать эту пьесу.
Можно, да. Или посмотреть уж, если нет времени почитать. Я думаю, если... Пьесы, наверное, все-таки надо или смотреть, да, или слушать. Потому что читать, наверное, пьесу сложновато. Хотя вот я встречала людей, которые говорили, я с удовольствием, мне все нравится.
Некоторые очень
любят, а мне вот легче...
Драматургию вот так.
Вот это разноголосие, чтобы вот мне картинку представить.
Ну, кому как-то.
Да, поэтому тут уже, конечно, каждый выбирает для себя, да?
Да.
А почитать я предлагаю нашим радиослушателям интересную очень работу. Автором ее является митрополит Иоанн, и работа называется «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания». Ну, это... попытка осмыслить место России в мироздании, в цивилизационном смысле, и, конечно, попытка понять, кто есть мы в этом мире. Мы как народ, да, мы как страна, вот что мы, кто мы и так далее. И в работе раскрывается духовная история Руси с момента крещения и до наших дней. Взгляд исключительно православный. Это очень интересно, может быть, вот как раз людям православным, потому что это взгляд на историю через, если хотите, православные очки. И там нет, у нас же все-таки довольно длительное время была коммунистическая идеология, здесь, конечно же, этого нет. Исторические события, которые осмыслялись с позиции коммунистической идеологии, это иной взгляд. Да, и совершенно по-новому объясняются те главные события русского государства, которые происходили в нашей стране. И вот этот новый взгляд, вот это новое объяснение дают надежду нам понять и осмыслить не только настоящее, но и будущее нашей страны. Это очень и очень интересно. И слово «мудрое», слово, если хотите, очистительное владыки Иоанна, пробуждает в определенном смысле нас ото сна. То есть вот сделана такая попытка, как, вы знаете, Илью Муромца там разбудили через 33 года, вот то же самое здесь.
Хорошо пишет, смотрите.
Великолепный язык.
Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня.
Да. А народ русский — хранитель чистоты православной веры.
Русский, да? Человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский.
Да. Да, очень интересная работа, заставляющая не просто иначе посмотреть на какие-то события, которые, кстати, с точки зрения митрополита Иоанна, все взаимосвязаны. Да? Вот эта вот цепь времен не должна прерваться. Вот здесь это осмысление очень такое конкретное. Причем, если вы обратите внимание на главы, как они называются, да, как...
Вы же род и избран.
Да. Он пишет и о демократии, и...
Интересно. Но он же практически нашим современником.
Конечно, да. Да, да,
или
да.
Он жив еще? Нет,
по датам жизни не скажу, но в 90-е годы он, по-моему, Ленинградскую епархию возглавлял.
Да, 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 тут возглавлял епархию.
Да, вот здравствует или нет, чтобы не вводить читателей в заблуждение.
Летопись России, интересно.
Да, само название, да, вот очень интересная работа.
О, интересно. Во второй том серии «Летопись России» уже он подписан к печати, и в него включены произведения Шмелева, «Лето Господне», «Богомолье», Платона, «Русская цивилизация».
Вот такая замечательная работа, и я вот очень рекомендую ее к прочтению, потому что это, видите, и духовный, и исторический труд, что довольно редко вот, и прекрасным языком написано. Поэтому...
Всех государях, тишайший государь Алексей Михайлович. Да, да.
Да, вот такая... Я просто хотела несколько вот глав еще, да, вот одну я назвала, о демократии, допустим, да, вот православный взгляд на демократию. Вот, мне кажется, это очень интересно посмотреть и очень необычно. И вот обратите внимание.
Как правило, люди такого плана, они ругают демократию.
Или не высказываются, да, по этим вопросам. Ну вот некоторые названия. «Чудо крещения Руси», «И врата адовы не одолеют ее, торжество православия». Или, например, «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, закат Европы». Очень любопытно посмотреть. Да, он здесь пишет и о доктрине Розенберга. Это будет интересно всем тем, кто интересуется историей фашизма, зарождения фашизма. И есть глава про фашизм. То есть вот эти все вещи, их посмотреть очень и очень интересно. И обширный материал в качестве основы. Поэтому с точки зрения такого, знаете, глубокого осознания того, что есть тот или иной исторический процесс, это очень важно. И вот
Он не опирается на Ильина, на какие-то, нет?
Я так вот сразу навскидку не скажу.
Потому что вот вы прочитали.
Вполне возможно, потому что Ильин, да. Ильин же выдающийся мыслитель и философ. Фигура, конечно, сложная очень. Вот, но вот так пробегаю глазами, в примечании нет. Но нужно же осознать силу и масштаб личности человека. И к этому так и подходить. Вполне возможно. Но вот что он пишет, на что хотела бы внимание обратить. Вот, это, ну, своего рода заключение, да, вот я на нем хотела бы акцентировать внимание. Так что же, будем ли мы покорно ждать, когда яд бездуховности и религиозного одичания окончательно затуманит наше сознание и подорвет основы государственного бытия Руси? Или все же попытаемся вернуть им изначальный священный смысл, возвысимся до понимания своего служения, своего долга, не только индивидуального, личного, но и всенародного, соборного? То есть вот это такое обращение к нам, ныне живущим. Да? Вот задумайтесь о той роли, которая и лично ваша, и ваша, если вы встроены, вот, и осознаете себя как часть великой культуры и великого народа. Вот очень интересно в этом плане, очень интересно. Поэтому вот советую, рекомендую, еще раз название «Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания».
Замечательно. Ну и чем мы будем заканчивать сегодня, каким стихом?
Тоже таким жизнеутверждающим стихотворением. Нет, Алексея Апухтина. «О жизнь, ты миг, но миг прекрасный, миг невозвратный, дорогой, равносчастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога, не для того, чтобы роптать, на свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать. но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить».
Ну что ж, на этом мы и закончим, на таких прекрасных словах.
Любить
нашу передачу, пробуждая добрые чувства. Сегодня вот такое свое видение произведения Островского и взгляд митрополита Иоанна, и вот стихотворение это нам представила Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо, с вами всегда интересно беседовать.
Пожалуйста, всегда и рада.
И очень полезно для каждого из нас. Дай Бог, чтобы люди наши, слушатели наши, прислушивались к словам.
Но мы будем этому очень рады.
Глубоким и таким мудрым. И читали вот такие замечательные книги, правда?
Да.
К этому мы стремимся.
Да, мы к этому стремимся, очень этого хотим.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Жду вас обязательно в следующий раз.
Обязательно. Всего доброго.
До свидания.